Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресение» продолжает беседы о вечном. И сегодня мы поговорим с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
И поговорить мы сегодня собрались о детстве и о детях. Ну, в связи, наверное, с тем, что 1 июня был День защиты детей, хотя вообще такой разговор, я считаю, в особых поводах каких-то не нуждается. Ваше первое детское воспоминание?
Первое? Трудно сказать. Много воспоминаний есть таких.
Ну вот Лев Толстой, говорят, себя помнил чуть ли не с младенчества, там, с нескольких месяцев. А вы со скольки лет себя помните?
А я не помню, сколько тогда мне лет было. Ну, может быть, года три-то было, два, может быть, ну, так вот. Ну, это, в принципе, связано же с материнской нежностью. Большинство воспоминаний связано с материнской нежностью. Вот, я, то есть любой ребенок помнит тело матери. Вот, ее какие-то особенности, связанные там с лицом, прежде всего. Вот этот образ запоминается и становится самым красивым. Вот, потом ребенок, в том числе, помнит, как... Ну, какую-то радость, которую отец принес. Я помню, как отец вернулся с командировки, привез мячик, и я... больше радости я до сих пор, наверное, не испытывал. Вот.
Какой-то особенный мячик?
Ну, обычный. Он даже не был надутый, но я уже радовался. Вот. Откуда с юга-то приехал. Вот. А потом... А вот самое страшное событие, когда у нас был немножко... Ну, во дворе был немножко такой человек сумасшедший, ну как, просто больной, психически больной человек. Дети его дразнили, а он показывал как бы двумя руками, что голову оторву, ну как бы, что вот, как бы пугал детей, а дети еще больше его дразнили. А потом среди детей пошла такая шутка, что если он так показал, то знаете, что может смерть прийти за твоими родителями ночью. Ну, то есть такая фантазия детей. Вот я-то его не дразнил никогда. Вот. А кто-то дразнил, а я был рядом в этой компании. Ну, или как-то шли мы вместе, может быть, там, из детского сада, не помню уже. И вот он показал, мне показалось, что он мне показал, что вот, ну, вот такие, как бы, действия двумя руками. И вот у меня вдруг, мне сказали, вот он тебе же показал. И я уже не помню, как точно там было, но всю ночь я старался караулить, чтобы смерть не пришла. Я, естественно, маме не мог с папой рассказать, потому что знал, что они мне не поверят, станут меня убеждать, что этого, что нет, это все глупости. Вот, я помню, как первая бессонная ночь, страх такой, что может кто-то прийти, какая-то смерть. Вот, а причем дети придумали там кучу всяких продолжений, что можно, конечно, их вернуть, но это иногда не работает, там нужно там найти обувь, что-то с ней сделать, но обувь тоже могут забрать.
То есть, детская там, мифология.
Детская мифология рождалась вообще страшно. И вот уже следующее размышление, это была смерть, когда вдруг я вот всю ночь не спал. На самом деле, я помню, потом проваливался, наверное, сон, но я тут же от страха просыпался, думаю, вдруг кто-то придет за мамой. Проходил, смотрел, вроде дышит. И вот, а на следующую ночь, когда уже все это прошло, родители живые проснулись, я думаю, ну все, не сработала магия его, я не спал, вот, а потом на следующую ночь я вдруг стал думать о смерти, вот, я помню, что мне тогда лет 5 было всего, вот это одно из самых ужасных ощущений, что вдруг человек понимает в какой-то момент, что тебя не станет, что, ну, или не тебя, что кого-то из твоих близких не станет, кого-то нет. Вот они есть, и вдруг их нет. Вот поэтому, я думаю, одно из самых таких особенностей детства – это непримиримость со смертью. Никакой ребенок не верит в смерть. Вот, наверное, вот это самое острое ощущение детское у меня было.
Отец Александр, а вот вы помните свои ощущения при появлении своих собственных детей? То есть у вас изменилась как-то психология, восприятие жизни?
Я даже помню, как было, когда мой брат еще был рожден, когда брат родился, принесли его, а я уже тогда был взрослым, в 7 классе или в 6, вот, и я смотрю, думаю, надо же, новое существо, внимательно так наблюдал его, то есть как-то это было ощущение, что вот появилась, ну, какая-то новая тайна. Не знаю, как я тогда такими-то категориями не думал, не располагал. Но, естественно, когда у человека появляются дети, появляется новая ответственность, появляется что-то, без чего он уже не может жить, ну, который формирует его как-то особо. Здесь, кстати, вспоминается Авраам, как он ждал ребенка в 100-летнем возрасте, только у него появился сын, ну, еще до этого был Измаил. По всей видимости, Авраам с Измаилом не был в такой духовной близости, как с Исааком. А вот с Исааком у них была настоящая духовная близость, родство. Авраам смотрел на сына, любил его, и он был благословением. То есть дети как бы являются... Вот иногда говорят, дети – это счастье. Конечно, это же не так. Счастье – это во вторую очередь или в третью даже. В первую очередь дети – это благословение от Бога, во вторую очередь дети – задача. Благословение – это не всегда связано с счастьем таким, ну, с ощущением радости какой-то. Иногда благословение связано и вот с какой-то, ну, с каким-то таким преодолением трудностей. Ну, кстати, первое из таких благословений – плодитесь, размножайтесь. Оно было дано сначала Адаму, потом дано Ною. А плодитесь, размножайтесь, оно связано с муками. Вот такое благословение, например, особенно для женщины, да, плодитесь, размножайтесь. Ну, не только для женщины, в принципе, вот этот процесс появления нового человека, это, с одной стороны, радость, конечно, счастье, но то, что испытывает женщина, это, конечно, ни один мужчина не способен это испытать и выжить, наверное, если это. Поэтому вот это благословение, которое дается человеку в виде детей, оно связано с вечностью, с тем, что человек начинает укореняться в вечности. Поэтому, конечно, тайна рождения ребенка – это всегда тайна Божьего явления в этом мире. И поэтому вот эти вот такие мероприятия, всякие различные акции, они, конечно, важны в каком-то смысле. Прежде всего, для осмысления, что вот жизнь человека священна. Ну, то есть это самая простая христианская идея, максима. Жизнь человеческая, жизнь священна, личность священна, и даже если произошло это в результате греха, в результате, ну, там, когда человек не в браке живет, ну, и так далее, все мы это знаем, то это, безусловно, является все равно даром Божьим. Господь по какой-то причине промышляет и дает человеку вот эту радость общения, радость встречи с собой и с Богом, потому что через рождение нового человека человек познает себя.
Ну вот раз уж вы заговорили о, как я понимаю, о грехе абортов, да, все равно, то вот часто женщины обижаются и недоумевают, почему в большинстве случаев в каких-то там беседах, проповедях, обращениях звучит в основном призыв к женщинам. Обвинения в адрес женщин. И иногда создается ощущение, что те женщины, ну, не знаю, каких-то там падших ангелов, что ли, этих детей зачали, которых они потом убивают, что мужчины вроде как тут вообще совершенно ни при чем.
Ну, я не знаю, я вот всегда на исповеди спрашиваю, если приходят мужчины, делал ли от них кто-нибудь аборт. Когда первый раз особенно исповедуется, когда шлейф грехов есть у человека. Это один из самых главных вопросов. А если всерьез?
Ну, и вот когда вы вот эту тему задеваете и разговариваете как-то, как вот по вашему восприятию, ощущению, мужчины как-то удивляются, узнав, что, в общем, они должны чувствовать какую-то ответственность за это убийство, или они недоумевают и говорят, а я при чем вообще?
Нет, если человек пришел на исповедь, он, конечно, согласен. Да, безусловно, он уже пришел на исповедь, он пришел каяться, он пришел осознавать свои грехи, он просто так человек не придет. А в обществе, честно говоря, не знаю, и социальных опросов не знаю. А если всерьез говорить об этой проблеме, то здесь вот для укрепления семьи необходимо много говорить про отцовство. Что мужчина отвечает за женщину, а женщина за детей. Как бы такая связка должна быть. Мужчина отвечает за эмоциональное состояние женщины, за ее материальное состояние, вот, за ее ощущение безопасности. Ну, это все, конечно, связано. Вот. И поэтому, вот, если он это все исполняет, соблюдает их и старается, вот, по мере, ну, слово по мере сил здесь даже не место, здесь все силы должны быть направлены на этого мужчины. Хотя у кого-то получается в разной степени, то вот в этом случае женщина, она отвечает за продолжение рода, за сохранность своего ребенка, за то, чтобы он жил и был рожден в любви. Поэтому призыв к женщине, потому что все равно она последнее решение принимает она. Как бы то ни было, никто не может, ну, в современном цивилизованном мире все-таки, никто не может заставить совершить...
Ну, заставить можно по-разному.
Я понимаю, имеется в виду заставить чисто физически, да? Можно по-разному, да, но это называется манипуляция, да? А вот заставить чисто вот так вот физически, насилие совершить такое вот, это невозможно уже сегодня. Хотя бывают случаи самые страшные в этом, ну, в нашем мире. Поэтому такой призыв к женщине, чтобы она хранила материнство. Вот. Поэтому сегодня как отцовство не в моде, потому что отцовство считается, что отец он только для ребенка. Нет, отец он прежде всего для жены отец. В том плане, что он несет ответственность за нее, за ее состояние, как я уже сказал, материальное, душевное, духовное, эмоциональное, чувственное. Он должен так окружить свою суженую супругу, чтобы вот ей было комфортно. Тогда она будет спокойно относиться, будет с любовью воспитывать детей.
А вот вы знаете, с одной стороны, вот вроде бы все так, в общем, грустно и ужасно. Вот мы потом коснемся цифр всяких и так далее, в общем, таких страшных. А с другой стороны, вот я наблюдаю за последние, ну, может быть, 10-15 лет, вот вы сказали, отцовство не в моде. У меня такое ощущение, что гораздо больше появилось ответственных отцов вот среди людей, которым сейчас вот там от 20, там, не знаю, 5 до 35-40. То есть в наше время, вот когда я росла, очень редко можно было увидеть папу с коляской, предположим, папу там с кенгуренком, тем более ну, тогда этого не было, этих сумок для ношения детей. Папу, который бы увлеченно играл со своими детьми на улице. Но это было редкое очень зрелище, как-то это было не распространено. А сейчас услышать от мужчины, которому там звонишь по делу, допустим, что, вы знаете, я в этот день не могу, я везу ребенка там на занятия, или я должен встречать его из школы, или в этот день я сижу с ребенком, да, то есть подразумевается, что жену куда-то отпускает, а с ребенком сидит отец. Это, в общем, в порядке вещей уже, этому уже не удивляешься. Вот мне интересно, с чем это связано, как вы думаете, вы такое замечаете?
Ну, здесь много всяких нюансов, может быть, сейчас вообще... Вот сначала прокомментирую, что отцовство не в моде. Я имею в виду, что отцовство не в моде в том плане, что про него мало в обществе говорят. Нет вот такого даже, ну, такого пропаганды в хорошем смысле этого слова, какой-то такой вот, такого разговора про отцовство. Потому что, не знаю почему. Про материнство, кстати, много. Вот. А вот про отцовство меньше. Вот. Ну, то, что вы сказали, здесь может быть много разных моментов. В принципе, и раньше оно это было. Просто мы могли этого всего не замечать, потому что было, вообще жизнь была более скудная, если взять Советский Союз. Она была более скудная в плане и развлечений, в плане там, вместе куда-то сходить. Вот. Но вот как раз-таки то, что меня сформировало, это наши совместные семейные встречи. Родители идут в какую-то семью, потом никак не могут расстаться, и вот гуляют. Иногда бывало так, что то есть, одни провожать идут, потом провожают до дома, не могут расстаться, потом обратно идут провожать. Так один раз, три раза провожали. Вот. Поэтому здесь сложно это все... Сложно это все, конечно, вот так вот проанализировать, что сегодня так отцовство больше, чем раньше. Не знаю, здесь сложно говорить, потому что по моему личному впечатлению, по моему личному опыту, конечно, наше старшее поколение, поколение моих родителей, оно более ответственно, чем
Нет,
наше.
Я не говорю, что оно менее ответственно, оно, безусловно, наверное, более ответственно в массе своей, если говорить о массе. Но я имею в виду вот именно взаимодействие отца с детьми, Вот сейчас как-то отцы в этом плане стали более, я не знаю, ну, какой-то более творческий подход, может быть. Может, отцам интереснее стало. А может быть...
А может быть, просто случилось то, что большинство мальчиков из вот за последнее время, 25 лет, воспитаны в неполных семьях, в основном женщинами, поэтому они более женственные.
Ну, кстати, да, это тоже может быть одной из причин. Да. А еще, знаете, может быть, это неожиданно как-то для многих прозвучит, мы вот привыкли как-то ругать западное кино, там, голливудские фильмы. Ну вот сколько я сталкиваюсь, не очень люблю, честно говоря, вот этот формат, уже как-то выросла, наверное, из него. Вот семейное голливудское кино, да. Но если мы посмотрим вообще американское кино, такое массовое именно, то это такая пропаганда семейных ценностей вообще, которая нам пока и не снилась вообще ни в каких снах. То есть у них вот эта пропаганда отцовства, именно как отец выбирает семью вместо там чего-то, вместо работы, вместо всего. Вот дети для отца – это вообще высшая совершенно ценность. Это в таком количестве фильмов, по-моему, вот преподносится, что можно сбиться со счета. У них это есть. И мне кажется, возможно, что и какая-то популярность американского кино в хорошем смысле тут на наших молодых людей повлияла. Может какие-то быть. Вот показаны какие-то образы такие прекрасные отцов, для которых дети – это важнее всего на свете.
Ну да, но все-таки для нас, для нашей культуры все-таки кто вот является отцом, да? Если взять и такую историческую и культурную, там, ну, и великую русскую литературу, то мы не сможем найти реальных таких вот отцов, как те, ну, такие показанные.
Вот «Отцы и дети».
Сразу вспоминаются «Отцы и дети», где показан вообще конфликт поколений. Да? И что-то еще более такое вот увидеть я вот не могу вспомнить.
Ну, так вот тоже навскидку сразу я тоже не могу вспомнить.
Нет этого, да? То есть в нашей
образы
великой…
Образы матерей, да.
Образы матерей, да. Даже мать Горького сразу вспоминается, да? Это вообще проблема, мне кажется, русского человека, русской культуры в чем-то, что образ отцовства, он имеет корни такие. При этом то, что вот отцовство такое в истории там и… Особенно в сельской местности, мужик, который труженик. Вот образ мужика есть, а вот образ отца, он так вот не прописан. Почему так? Это вот большой вопрос, на самом деле, для исследования, для культурного исследования. Почему? Какие корни он имеет? И откуда эти корни такие? Что сегодня, вот, может быть, действительно вы правы, что на современных молодых людей, на современных молодых мужчин влияют вот западные вот такие образцы отцовства. Что отец отвечает, вот он такой-такой добытчик.
Он жертвует жизнью. Вот помните, сколько фильмов, где отец вызволяет дочь там, то из заложников, то из каких-то криминальных ситуаций, жертвует там жизнью всем на свете.
Да, а у нас больше мужчин, это тот, кто жертвует жизнь за свое отечество. Вот, вот если взять образы в этом. Ну, вот вспоминается, конечно, «Война и мир». Вот, и как бы заканчивается Пьер Безухов, и вот он в такой радости живет с Наташей Ростовой, и у них там дети появляются. Но не показано, какой он отец. Прежде всего, показано его
путь. Ну, как это там небольшая сцена есть, как он там тетёшкается с детьми там и так далее. Есть, но она очень, очень маленькая.
Она маленькая, да. В основном показаны проблемы между детьми и отцами. Вот. В основном показаны проблемы. Но не показана вот эта любовь часто. Ну вот не могу вспомнить. Не могу вспомнить таких явлений. Даже вот вспоминаю «Однодум», известное произведение, рассказ Лескова вообще замечательный. И там этот «Однодум», он был, то есть, сыном, то есть долгое время уже вырос. То есть отец у него рано умер, его воспитывала мать. И показано отношение матери и сына, что мать на него больше повлияла.
Ну и вот я вспоминаю тут сразу, вот, по-моему, у Гаршина, вот в рассказах вот этих, в повести о детстве, и там образ жестокого отца, который там порит и избивает ребенка.
Ну, вот я говорю, нет образов положительных отцов. Даже тот же «Однодум», у которого была потом жена, Ну, кто не читал рассказ, советую прочитать, очень интересный рассказ. Написан по реальным событиям. Лесков исследовал различные исторические материалы и вот пытался в такой художественной форме это оформить. И вот про этого же Однодума, который там дожил до 80 лет, не показано про то, как он с детьми своими общался, с женой, как он пообщался, показано, каким он был человеком государственным, таким неподкупным, удивительно честным, показано, а каким он был отец, не показано. И вот этих примеров...
И вот замечательные эти соборяне, где у главных героев, у этого протоиерея с матушкой, у них просто нет детей. Да. То он бы, понятно, что был замечательным отцом, но нет у них.
Да, вот.
И такая... старосветские помещики, бездетные.
Да, да, у другого есть, у Захария, по-моему, да, второй священник.
Да, он многодетный там.
Он многодетный, но ничего не рассказано, как это все. То есть вот эти отношения, они лишь так крупицами показаны.
Ну, пунктиром, да.
Пунктиром. А западная вот цивилизация, видимо, она придает им большое значение. Вот можем вспомнить много произведений, где показаны вот эти родственные связи. Показаны не в критической форме, в этой форме, а показаны в такой, даже в чем-то умилительной, да, вспомнить того же это, английского такого юмориста Вудхауза, где все вот это пропитано вот этими всеми отношениями с тетушками, с дядюшками, а там пропитано отношениями такой даже умилительными, даже в чем-то нежными, но главный момент, что дети старались договориться с родителями, со своим старшим поколением, то есть вот эти вот культура межпоколенческого диалога, она была развита. У нас она, наверное, только сейчас начинается. Я думаю, это связано еще и с тем, что слишком много сложностей, всяких тяжелых условий существования русского народа. Ну, страна такая, географическое положение такое, что мужчины здесь вгрызаются в эту землю, в этот холод, то, что приходится добывать хлеб в такой ситуации, в тяжелой, поэтому, конечно, мужчины не доживают до срока, когда они могут детям вот что-то такое реальное передать, когда дети взрослеют, и именно тогда им надо что-то передать, и поэтому мужчин мало, и мало вот этих межпоколенческих связей именно с мужчинами, и передают матери, и поэтому известный такой пример, даже Бердяев такой, великий русский философ, написал о вечно бабьем в русской душе. Да, такое известное у него есть произведение о том, что вот это женское, что Россия-матушка называется, да, что женская сила в ней как бы большее место занимает. Но эта женская сила постоянно рождает богатырей, постоянно их вдохновляет, постоянно дает им вот этот импульс для того, чтобы преодолевать и, несмотря ни на что, отстаивать свою культурную идентичность, свою цивилизационную какую-то миссию в мире и так далее. Вот это вот происходит у нас, поэтому иностранцы, они всегда, конечно, приезжают, удивляются, прежде всего, русским женщинам.
Ну вот сейчас мне хотелось бы перейти к такой грустной, трагической теме, и, может быть, у вас есть тоже какие-то размышления, почему у нас вот так вот все печально с детьми. То есть вот про аборты мы уже сказали, мы знаем, что там цифры достаточно устрашающие.
Наверное, самые высокие в мире у нас аборты.
Ну,
да?
Одни из самых высоких по Европе, по крайней мере. То есть вот на днях буквально Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка при президенте, озвучил такие цифры. За прошлый год в России были убиты более 2500 детей, почти 10 тысяч детей пропали без вести. У нас каждый год около 100 тысяч детей признаются потерпевшими от преступных посягательств. 9090 детей пропали в 2014 году. Если говорить об убитых и погибших детях, то мы увидим здесь тенденцию к увеличению количества таких детей. Растет у нас из года в год. 2553 ребенка были убиты в прошлом году. Это чрезмерно даже для нашей большой страны, заявил Астахов. В общем-то, от человека, который... еще не так давно с пеной у рта отстаивал закон Димы Яковлева и говорил, как у нас, в общем, все по сравнению с Западом, все, в общем, выглядит очень неплохо, и детей у нас в семьях, и вообще дети у нас живут очень хорошо, в общем, это выглядит достаточно шокирующе, и вообще эти цифры, они ну, не могут не наталкивать на мысль, а что вообще со страной происходит. Вот буквально вчера, после вот этого заявления Астахова, прошло сообщение о том, что в Челябинской области вот человек просто обходил там территорию, или сейчас подробности не помню, в канаве нашел ребенка, чудом спас эту девочку, потому что мать новорожденного ребенка, девочку, дочку свою, завернула в какой-то пакет и бросила в канаву, просто закидала там какими-то прошлогодними листьями и пошла себе дальше. А тут читала я буквально на днях, люди возмущаются, что на Первом канале совершенно спокойно в передаче, так, в ток-шоу показывается, или по второму не скажу, но, во всяком случае, по одному из главных каналов, показывается женщина-детоубийца, которая и не отсидела за свои преступления, и, что называется, под белые ручки ее из зала никто не взял. Она совершенно спокойно рассказывает, как она отопила ребенка в ведре. Ведущая интересуется подробностями. Тут же вызываются и дети, которые у нее живы. И они все это несчастные, эти дети. Где эти уполномоченные по правам человека в этот момент, по правам детей? Дети несовершеннолетние вынуждены выслушивать там где-то за сценой признание своей матери в том, что она убила ребенка, и потом их начинают спрашивать, а любите ли вы маму, а как вы ее любите? То есть какие-то по отношению к детям вообще возмутительные совершенно вещи у нас происходят, и, ну, невозможно не думать, а как вообще, как это вроде благополучное относительно ведь время, ведь ни война, ни голод, ни разруха. Что такое в головах у людей происходит, в душах у людей?
Понятно, что там, где нет культуры, там и происходит бескультурье. Бескультурье, оно связано с тем, что люди начинают просто, ну, грешить, убивать друг друга. Мне кажется, это все очень просто. Ну, здесь вот недавно читал у апостола Павла в послании к римлянам, где сказано, что если человек не заботится о том, чтобы иметь Бога в уме, если он не ищет правильно вот, вечные ценности, смыслы, то он начинает иметь превратный ум. И отсюда, от превратного ума, идет вот эти все вещи: зависть, ссоры, убийства. Там прямо апостол Павел пишет вот эту вот схему, такую логику. Здесь человек не заботится не о том, что верующий он или нет. Здесь именно вопрос о том, что если человек не заботится иметь Бога в уме, то есть для него этот вопрос не является самым главным. Вспомним шекспировского, да, «Быть или не быть». Вот, то есть...
Ну, тогда бы, отец Александр, все неверующие атеисты были бы убийцами.
Нет, подождите, атеисты, которые искренне ищут, которые постоянно думают, они могут не верить, еще раз, я именно подчеркиваю, не о том, что человек верит в Бога или нет, а он заботится о том, иметь Бога в уме или нет.
Ну, на его языке это что значит, на языке неверующего человека? Мне кажется,
значит, это понятие добра и зле, понятие любви. Он постоянно ищет, да, он может быть не найти в силу там каких-то своих личных качеств, в силу там воспитания, образования, но он всем своим сердцем, умом ищет Бога. Вот если он ищет, пока он ищет Бога, у него нет превратного ума, то есть ум не искажается. И то есть это как бы не извращается ум. И у него, соответственно, вот следующей вот этой цепочки нет. То есть момент именно в том, что если происходит вот это оболванивание человека, если происходит, что он вообще не думает ни о чем высшем, никак об этом не рассуждает, никак к этому не стремится, то у него появляется превратный ум. И отсюда следствием являются вот эти все убийства. То есть это следствие, и даже, ну, вот эта статистика, даже не то, что люди атеисты или нет, а это следствие того, что отсутствие культуры, отсутствие желания получать образование, как-то вот внутренне развиваться, оно приводит к этому. Если у человека есть вот эта перспектива, то есть когда человек ищет, у него всегда есть перспектива. Как только человек перестает искать, у него перестает быть какая-либо перспектива, и он просто приходит в состояние зверовидное, скотообразное, а человек не может быть зверем, он не может жить по инстинктам, вот, так уж он устроен, либо он хуже зверя становится, то есть демоном, монстром, маньяком, вот, либо он преодолевает в себе звериное, вот эту вот внутреннюю страстную свою природу. Либо если он преодолевает ее, он ищет вот эти вечные ценности, ищет главный смысл своего существования, тогда он преодолевает. Но если он не ищет, он не преодолевает, он становится вот таким, каким вот, вот то, что мы видим. И, конечно, от воспитания тоже очень много зависит. От воспитания и отдельной личности, и в целом народа. То есть, если это воспитание разрушается, вот если вспомнить историю сначала дореволюционную, потом постреволюционную и современную историю, то мы можем увидеть, что в дореволюционной истории воспитание, там тоже было все, вот, но статистика все-таки была в пользу той истории. Как один из таких примеров постоянно приводит, что во времена Николая II там на 50 миллионов увеличилось население. Это просто невероятные цифры. Как это такое возможно? На 50 миллионов увеличилось население. А у нас сейчас уменьшается. Вот. А за время Советского Союза, да, то там за счет и войн, и за счет всего тоже происходило. То есть увеличение происходило, но незначительное. То есть мы видим, как вот оскудение, вот это идейное оскудение, культурное оскудение. Ведь если взять даже дореволюционную Россию, там была культура дворянская, но была и культурно, но была и культура крестьянская. Эта культура была, может быть, не такая утонченная, как дворянская культура, то, что мы все привыкли, там, великая русская литература, это все произведение дворянской культуры, то есть культура аристократии. Вот. А крестьянская культура, условно говоря, у старца Силуана, архимандрит Сафроний написал его, и вот он описывал там как раз, что отец-то его был простым крестьянином, но как он поступал по отношению к своему сыну, какими-то двумя небольшими намеками он смог сформировать его как личность. Вот, кстати, культура, это отцовство мы сегодня говорили, вот я ее вспоминал, думаю, где же у меня было, а вот старец Силуан, наш святой, которого многие читают, любят, он сформировался как святой благодаря тому, что отец его сформировал как личность. Буквально двумя-тремя какими-то поступками. Можете почитать вот эту известную книгу «Старец Силуан». Архимандрит Сафроний об этом подробно описывает. И вот он описывает, что вот крестьянская культура была. Она была очень такой, с одной стороны, простой, а с другой стороны, глубокой. Вот эта глубина и простота совмещенная, она, конечно, формировала удивительные личности, удивительный народ, который и в Первую мировую войну показывал удивительные по героизму свои свершения, и в Великую Отечественную войну, вот этот простой народ, которого призывали из сел, в основном всех призывали они-то, собственно говоря, и выстояли, когда вот осознали всю угрозу фашистского нашествия.
Отец Александр, тут вот невозможно не задаться вопросом. Вот уже 25 лет уже церковь совершенно свободна, можно сказать, и может и проповедовать, и учить, и воспитывать. И ведь в 80-е, в 90-е годы ведь очень многие люди как раз и уповали только на церковь, что вот церковь станет свободна, и, в общем, народ, какой-то будет духовный подъем вместе с этим церковным возрождением, вместе со строительством и восстановлением храмов. Вот этот народный русский дух как-то тоже восстановится, и невозможно вот сейчас понять и как-то совместить это все, вот эти цифры, вот эту страшную статистику и вот эти вот наши надежды.
Ну, 25 лет – это срок малый, во-первых, да, во-вторых, церковь свободна, но в каком виде она вышла в эту свободу? Вот, и где найти тех людей, те кадры, которые будут эту свободу реализовывать? Ведь кроме свободы еще важна реализация свободы. Если мы вспомним времена исхода, то 40 лет потребовалось, пока полностью поколение не сменилось, чтобы свободные люди вошли в землю обетованную и начали там что-то формировать. И то потом книга Судей, одна из самых страшных книг Священного Писания, где показано, что вот эти свободные люди вошли, и что с ними происходило, как легко грех искажал все, что угодно. Вот, поэтому, как бы, такое, может быть, упование, что церковь сразу решит все проблемы, социальные, государственные, это неправильно, потому что у церкви задача-то ведь не решать социальные проблемы, а спасать конкретные души, которые приходят, спасать их от бессмысленности, от отчаяния. А когда перекладывают на и говорят, вот у церкви такие задачи, то задачи есть государство, что вот, и то сейчас об этом ведется дискуссия, что государство должно делать, что не должно сделать, что такое общество, что такое государство, что такое институт общества. Сейчас это все у нас только начинает формулироваться, да, формулироваться, структурироваться, потому что понятно, что мы же не можем пойти тем же путем, как это сделано было в Америке. Там история другая в Америке, и ситуация другая, или там в западном обществе. Вот. У нас своя история, у нас своя культура, свои какие-то особенности. Поэтому вот эта уникальность нашего общества, нашей страны, она предполагает и уникальность развития. Поэтому невозможно сегодня найти такое готовое решение. Оно должно быть выстрадано. Не просто найдено в виде какой-то идеи. Вот сейчас, может быть, последнее, что сказать, почему вот нет, ну, что вот такие убийства, нет идеи у людей, незачем жить. И поэтому вот такое озверение происходит. Вот. Опять же, идею, просто взять и сформулировать идею, этого недостаточно. Идея должна быть не просто сформулирована, она должна быть как-то прожита. Как-то прожито и найдено вот именно вот такой в народной жизни. И тогда вот только что-то произойдет с народом в целом. Вот. Может быть, еще такое, как бы, в заключении сказать момент, что все-таки больше нужно ориентироваться на то, что я лично делаю, вот для того, чтобы там, мои дети, там, дети, с которыми я связываюсь, сталкиваюсь, кто где есть, педагог, врачи, как они относятся к этому, насколько внимательны, потому что именно к детям должно быть особое внимание, вот, потому что у них вся жизнь впереди, это будущее, и вот это особое внимание требует особой ответственности, поэтому можешь подчеркнуть, что это личная ответственность за конкретных детей, с которыми человек сталкивается в своей жизни. И является, ну, вот, на сегодняшний день, наверное, нашей национальной такой идеей. Личная ответственность за личных детей, которые
хорошо, если бы оно являлось, да.
Да, которые в твоей сфере деятельности, там, и семейной, и социальной, там, профессиональной есть.
Это часть той самой идеи, которую предлагал как национального Солженицына. Народосбережение.
А, ну да.
Дедосбережение.
Дедосбережение, народосбережение, дедосбережение. Да-да-да, очень, очень такая здравая, разумная мысль.
Спасибо, отец Александр. Я думаю, тема детства, она бесконечна. Еще очень много вопросов у меня осталось. И я думаю, мы эту тему продолжим. Тем более, лето – это такое детское время. Вот, когда, ну, каких-то сложных богословских тем, может быть, не хочется поднимать, может быть, хочется какого-то такого более камерного разговора. Спасибо вам, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.